вот, прежде чем начать читать очередную главу, шестую, под названием «Голод», я обещала раскрыть вам маленький секрет, как можно обогатиться, не выходя из дома. Этот секрет блуждает на просторах интернета. Видимо, я просто случайно совершенно вчера наткнулась на это. Я пришла к выводу, что российским гражданам, типа во время коронавируса, видимо, совсем заняться нечем, или они так любят эксперименты. В общем, российские граждане покупают в магазинах упаковки перепелиных яиц, делают дома импровизированные инкубаторы из коробки пенопласта, лампочки на 40 ватт, термометра и баночки с водой, поддерживая там температуру 37 градусов по Цельсию, и выводят маленьких перепелок. У некоторых получается, у некоторых нет. У некоторых из 20 перепелиных яиц выводятся 3 перепелки. У некоторых выводится побольше. Некоторые перепелки проклюнуться не могут. Некоторые выводят куриных этих цыплят. Но для того, чтобы вывести куриного цыпленка, яйца нельзя покупать в магазине. Яйца должны быть из-под домашней курицы. И вот, наткнувшись вчера совершенно случайно в Ютубе на такие видосики, я поняла, что, наверное, меня тоже не минует чаша сия. Наверное, настанет момент, когда я дочитаю книжку про белого клыка, пойду в магазин, куплю упаковку перепелиных яиц и 20 дней, прокомпостировав себе мозги, через каждые 6 часов поворачивая эти яички с зародышами, попытаюсь вывести перепелку. Вопрос в том, зачем она мне нужна, эта перепелка? Что я буду с ней делать, если она выведется, эта перепелка? Как быстро моя собака сожрет эту перепелку, не дай бог, я не услежу за этим птенцом. Ну и вообще, какой смысл в этом? Не легче ли просто купить перепелку? В общем, дерзайте, уважаемые радиослушатели. Если вам будет нечем заняться в новогодние праздники, сделайте себе инкубатор и выводите перепелок. А мы продолжаем чтение дальше. Джек Лондон, «Белый клык», глава 6, «Голод». Весна была уже не за горами, когда длинное путешествие серого бобра кончилось. В один из апрельских дней белый клык, которому к этому времени исполнился год, снова вернулся в старый поселок, и там мяца снял с него упряжь. Хотя белый клык еще не достиг полной зрелости, все же после Лип-Липа он был самым крупным из годовалых щенков, унаследовав свой рост и силу от отца волка и от кичи. Он почти сравнялся со взрослыми собаками, но уступал им в крепости сложения. Тело у него было поджарое и стройное, как у моей собаки. Вот я ее кормлю 3 раза в день, я даю ей все по норме, как положено, но она почему-то не толстеет, она худая и мускулистая почему-то у меня. В драках он брал скорее увертливость, чем силы. Шкура серая, как у волка, и по виду он казался самым настоящим волком. Кровь собаки, перешедшая к нему от кичи, не оставила следов на его внешнем облике, но характер его складывался не без ее участия. Белый клык бродил по поселку с чувством спокойного удовлетворения, узнавая богов, знакомых ему еще до путешествия. Встречал он здесь и щенят, тоже подросших за это время, и взрослых собак, которые теперь уже не казались ему такими большими и страшными. Белый клык почти перестал бояться их и прогуливался среди своры с непринужденностью, доставлявшей ему на первых порах большое удовольствие. Был здесь и старый седой Бэсик. «Бэсик! Бэсик, ко мне, Бэсик!» Которому раньше требовалось только оскалить зубы, чтобы прогнать белого клыка за 3-9 земель. Уважаемые радиослушатели, если вы взяли себе щенка и не знаете, как его назвать, откройте книжку Джека Лондона «Белый клык». Там полно собачьих кличек. Лип-Лип, Бэсик, Кичи. Чтобы прогнать белого клыка за 3-9 земель. В прежние дни Бэсик не раз заставлял белого клыка убеждаться в собственном ничтожестве, но теперь тот же Бэсик помог ему оценить произошедшие в нем самом перемены. Бэсик старел, дряхлел, а белый клык был молод, и сил у него прибывало с каждым днем. переменного взаимоотношения к собакам стала ясна Белому Клыку вскоре после возвращения в поселок. Политическая ситуация на территории вигвамов резко изменилась после того, как предводитель волчьей стаи явился из своего путешествия. Люди разделывали тушу только что убитого лося. Он получил копыта с частью берцовой кости, на которой было довольно много мяса. Убежав от дерущихся собак подальше в лес, чтобы его никто не видел, Белый Клык принялся за свою добычу. И вдруг на него налетел Бесик. Еще не успев как следует сообразить, в чем дело, Белый Клык дважды полоснул старого пса зубами и отскочил в сторону. Остолбенев от такой дерзкой и стремительной атаки, Бесик бессмысленно уставился на Белого Клыка, а кость со свежим мясом лежала между ними. Бесик был стар и уже испытывал на себе отвагу той самой молодежи, которую раньше ему ничего не стоило припугнуть. Как это ни было горько, но волей-неволей обиды приходилось глотать, призывая на помощь всю свою мудрость, чтобы не сплоховать перед молодыми собаками. В прежние дни справедливый гнев заставил бы его кинуться на дерзновенного юнца, но теперь убывающие силы не позволяли отважиться на такой поступок. «А как же мультик?»
«Акела уже старый, мы должны его уважать, но стае нужен новый вожак!»
Весь ощетинившись, он грозно поглядывал на Белого Клыка, а тот, вспомнив свой былой страх, съежился, словно маленький щенок, и уже прикидывал мысленно, как бы ему отступить с, возможно, меньшим позором. Но тут Бесик и совершил ошибку. Удовольствуясь он грозным и свирепым видом, все сошло бы хорошо. Приготовившийся к бедству Белый Клык отступил бы, оставив кость ему. Но Бесик не захотел ждать. Решив, что победа осталась за ним, он сделал шаг вперед и понюхал кость. Белый Клык слегка ощетинился. Даже сейчас можно было спасти положение. Продолжая Бесик стоять с высоко поднятой головой, грозно поглядывая на противника, Белый Клык в конце концов удрал бы. На ноздри Бесику щекотал запах свежего мяса, и, не удержавшись, он схватил кость. Этого Белый Клык не смог перенести. Господство над товарищами по упряжке было еще свежо в его памяти, и он уже не мог совладать с собой, глядя, как другая собака пожирает принадлежавшее ему мясо. По своему обыкновению он кинулся на Бесика, не дав тому опомниться. После первого же укуса правое ухо у старого пса повисло клочьями. Внезапность нападения ошеломила его, но немедленно, вслед за этим и с такой же внезапностью последовали еще больше печальные события. Бесик был сбит с ног, на шее его зияла рана. Не дав старику подняться, молодая собака дважды рванула его за плечо. Стремительность нападения была поистине ошеломляющей.
Моя собака выскочила со своей лежанки и прибежала посмотреть, что я тут изображаю.
Бесик кинулся на Белого Клыка, но зубы его только яростно щелкнули в воздухе. В следующую же минуту нос у Бесика оказался располосованным, и он, шатаясь, отступил прочь.
У рабочей лайки нос всегда в шрамах. Запомните, уважаемые охотники, если вы покупаете собаку и вам говорят, что она рабочая, но нос у нее не в шрамах и не сполосован, значит, она ни хера не рабочая, или даже еще не была на своей первой охоте, или, может, она была только на притравочной станции, потому что нормальная рабочая лайка всегда с поцарапанным носом, потому что она, если ходила в лес и получала по носу, там, от куницы, от зверя от какого-нибудь, то у нее на носу остаются шрамы. И все эти нападения зверьков, когда собака лайка получает по носу, еще больше раззадаривают ее охотничий инстинкт. У некоторых собаки после этого работают еще ярче, еще веселее, еще, так сказать, азартнее и злее. Некоторых, наоборот, перемыкают, и они перестают работать, а начинают мечтать, убегать к машине, шастать по лесу, но никаким образом не хотят приносить утку. Положение круто изменилось. Над костью стоял грозно ощетинившийся белый клык, а Бэсик держался поодаль, готовясь любую минуту отступить. Он не осмеливался затеять драку с молодым, быстрым, как молния, противником. И снова, с еще большей горечью, Бэсик почувствовал приближающуюся старость. Его попытка сохранить достоинство была поистине героической.
Глоток крепкого чая этим ранним утром в 12 часов взбодрит вашу душу, и вам сразу захочется поохотиться.
И снова с еще большей горестью Бэсик почувствовал приближающуюся старость. Его попытка сохранить достоинство была поистине героической. Спокойно повернувшись спиной к молодой собаке и лежавшей на земле кости, как будто и то, и другое совершенно не заслуживало внимания, он величественно удалился. И только тогда, когда белый клык уже не мог видеть его, Бэсик лег на землю и начал зализывать свои раны. После этого случая белый клык окончательно уверовал в себя и возгордился.
А писал, такой ходил на по поселку такой, выпитив грудь ходил, подняв морду такой. Я молодой, такой полный сил, такой самец. Странно, что у меня еще до сих пор нет самки.
После этого случая белый клык окончательно уверовал в себя и возгордился. Теперь он спокойно расхаживал среди взрослых собак, стал не так уступчив. Ну, понятно, конечно, начал залупаться, лез на рожон. Не то чтобы он искал поводов для ссоры, далеко нет. Он требовал внимания к себе. Он отстаивал свои права и не хотел отступать перед другими собаками. С ним приходилось считаться, вот и все. Никто не смел пренебрегать им. Это участь щенят, и мириться с такой участью приходилось всей упряжке. Щенки сторонились взрослых собак, уступали им дорогу, а иногда были вынуждены отдавать им свою долю мяса. Ну, дедовщина натуральная. Но необщительный, одинокий, угрюмый, грозный, чуждающийся всех белый клык был принят как равный в среду взрослых собак. Они быстро поняли, что его надо оставить в покое, не объявляли ему войны и не делали попыток завязать с ним дружбу. Белый клык платил им тем же, и после нескольких стычек собаки убедились, что такое положение дел устраивает всех как нельзя лучше. В середине лета с белым клыком произошел неожиданный случай. Пробегая своей бесшумной рысью в конец поселка, чтобы обследовать там новый вигвам, поставленный, пока он уходил с индейцами на охоту за лосем, белый клык наткнулся на Кичи. Он остановился и посмотрел на нее. Он помнил мать смутно, все-таки помнил, а Кичи забыла сына. Грозно зарычав, она оскалила на него зубы. Белый клык вспомнил все. Детство и то, о чем говорило это рычание, предстало перед ним. До встречи с богами Кичи была для белого клыка центром вселенной. Старые чувства вернулись и овладели им. Он подскочил к матери, но она встретила его оскаленной пастью и распорола ему скулу до самой кости. Белый клык не понял, что произошло, и растерянно попятился назад, ошеломленный таким приемом. Но Кичи была не виновата. Волчица забывает своих волчат, которым исполнился год или больше года. Так и Кичи забыла белого клыка. Он был для нее незнакомцем, чужаком, и выводок, которым она обзавелась за это время, давал ей право враждебно относиться к таким незнакомцам. Один из ее щенков подполз к белому клыку. Сами того не зная, они приходились друг к другу сводными братьями. Белый клык с любопытством обнюхал щенка, за что Кичи еще раз наскочила на него и располосовала ему морду. Белый клык попятился еще дальше. Все старые воспоминания, воскресшие было в нем, снова умерли и превратились в прах. Он смотрел на Кичи, которая лизала своего детеныша, и время от времени поднимала голову и рычала. Теперь Кичи была не нужна белому клыку. Он научился обходиться без нее и забыл, чем она была дорога ему. В его мире не осталось места для Кичи, так же, как и в ее мире не осталось места для белого клыка. А может, оно и к лучшему. Вот у людей бы так, да? Вырастил ребенка до 18 лет, оскалил на него зубы, и все на, и пошел ребенок своей жизнью жить.
Нет, блядь, у нас до 30 лет. Плох тот родитель, который не дотянет своего ребенка до его пенсии, да? Воспоминаний как не бывало. Он стоял растерянный, ошеломленный всем случившимся. И тут Кичи метнулась к нему в третий раз, прогоняя его с глаз долой. Белый клык покорился. У животных все гораздо правильнее устроено, чем у людей. Кичи была самка, а по закону, установленному его породой, самцы не должны драться с самками. Он ничего не знал об этом законе. Он постиг его на основании жизненного опыта. Этот закон был подсказан ему инстинктом, тем самым инстинктом, который заставлял его выть на Луну, на ночные звезды, бояться смерти и неизвестного. Месяцы шли один за другим. Силу белого клыка все прибавлялось. Он становился крупнее, шире в плечах, а характер его развивался по тому пути, который предопределяла наследственность и окружающая среда. Белый клык был создан из материала, мягкого, как глина, и таившего в себе много всяких возможностей. Среда лепила из этой глины все, что ей было угодно, придавая ей любую форму. Так не подойди белый клык на огонь, зажженный человеком, серая глушь сделала бы из него настоящего волка. Но боги даровали ему другую среду, и из белого клыка получилась собака, в которой было много волчьего, и все-таки это была собака, а не волк. И вот под влиянием окружающей обстановки податливый материал, из которого был сделан белый клык, принял определенную форму. Это было неизбежно. Он становился все угрюмее, злее, он сторонился своих собратьев, и они поняли, что с ним лучше жить в мире, чем враждовать. А серый бобр день ото дня все больше и больше ценил его. Но возмужалось не освободило белого клыка от одной слабости. Он не терпел, когда над ним смеялись. Человеческий смех выводил его из себя. Люди могли смеяться между собой над чем угодно, и он не обращал на это внимания. Но стоило кому-нибудь засмеяться над ним, как он приходил в ярость. Степенная, полное достоинство собака неистовала до нелепости. Смех так озлоблял его, что он превращался в сущего дьявола. И горе тем щенкам, которые попадались белому клыку в эти минуты. Он слишком хорошо знал закон, чтобы вымещать злобу на сером бобре. Серому бобру помогали палка и ум, а у щенков не было ничего, кроме открытого пространства, которое спасало их, когда перед ним появился белый клык, доведенный смехом до бешенства. Когда белому клыку пошел третий год, индейцев, живших на реке Маккензи, постиг голод. Летом не ловилась рыба, зимой олени ушли со своих обычных мест, лоси попадались редко, зайцы почти исчезли. Хищные животные гибли, потому что на реке Маккензи началось строительство ипотечных домов. И приезжавшие туда петрозаводчане все изгадили своими шашлыками. Изголодавшись, ослабев от голода, они стали пожирать друг друга. Пиздец. Индейцы или хищные животные? А выживали только сильные. Боги белого клыка всегда промышляли охотой. Старые и слабые среди них умирали один за другим. В поселке стоял плач. Женщины и дети уступали свою жалкую долю еды отощавшим, осунувшимся охотникам, которые рыскали по лесу в тщетных поисках дичи. А ума у них не хватило, нет, блядь, например, приручить там какую-нибудь козу или там лосей этих разводить, оленей. Не хватило у них ума, да? Голод довел богов до такой крайности, что они ели мокасины и рукавицы из сыромятной кожи, а собаки съедали свою упряжь и даже бичи. Кроме того, собаки ели друг друга, а боги ели собак. Сначала покончили с самыми слабыми и менее ценными. Собаки, оставшиеся в живых, видели все это и понимали, что их ждет такая же участь. Те, что были посмелее и поумнее, покинули костры, разведенные человеком, около которых теперь шла бойня, и убежали в лес, где их ждала голодная смерть или волчьи зубы. В это тяжелое время белый клык тоже убежал в лес. Он был более приспособлен к жизни, чем другие собаки.
сказывалась школа, пройденная в детстве. Особенно искусно выслеживал он маленьких зверьков. Он мог часами следить за каждым движением осторожной белки и ждать, когда она решится слезть с дерева на землю. При этом он проявлял такое громадное терпение, которое ни в чем не уступало мучившему его голоду. Белый клык никогда не торопился. Он выжидал до тех пор, пока можно было действовать наверняка, не боясь, что белка опять удерет на дерево. Тогда и только тогда белый клык с молниеносной быстротой выскакивал из своей засады, как снаряд, никогда не пролетающий мимо намеченной цели, мимо белки, которую не могли спасти ее быстрые ноги. Здесь мы с вами можем сделать вывод, уважаемые радиослушатели, что хоть вы и индейцы, но вы должны жить натуральным хозяйством. Вы должны заводить домашних животных. Могли бы эти индейцы, например, часть собак разводить для того, чтобы их потом сожрать, как мясную породу. Могли бы куропаток диких приручить и разводить, получать от них яйца, выводить цыплят. Но индейцы предпочли только охотиться. Вот, пожалуйста, вот и получили. Природа им воздала за то, что они ее уничтожали. Вывод. Даже если ты охотник, никогда не надейся на халяву. Так. Но хотя охота на белок обычно кончалась удачей, одно обстоятельство мешало белому клыку наедаться досыта. Белки попадались редко, и ему волей-неволей приходилось охотиться на более мелкую дичь. По временам голод так мучил его, что он не останавливался даже перед тем, чтобы выкапывать мышей из норок. «Ой, ну все, сейчас прочитаю, вдохновлюсь, пойду и куплю себе 100 банок тушенки, 3 ящика сахарного песка, 4 мешка муки». Три упаковки яиц по 30 штук. Не дай бог, не дай бог опять настанет голод. Все, я не могу. А что? Кладовки для чего в наших домах? Нет, они не для того, чтобы там валенки хранить. Так вот. По временам голод так мучил его, что он не останавливался даже перед тем, как Хрущев со своей кукурузой на... чтобы выкапывать мышей из норок. Не погнушался он и вступить в бой с лаской, такой же голодной, как он сам, но в 1000 раз более свирепой. Когда голод донимал белого клыка особенно жестоко, он подкрадывался поближе к кострам богов, но вплотную к ним не подходил. Он бегал по лесу, избегая встреч с богами. Обкрадывал силки, когда в них изредка попадалась дичь. Однажды он даже обворовал силок на зайца, поставленный серым бобром. А серый бобр в это время шел, пошатываясь по лесу, и то и дело садился отдыхать, еле переводя дух от слабости. Ну что, серый бобр получил, за все. Как-то раз белый клык наткнулся на молодого волка, изможденного и еле державшегося на ногах. Если бы белый клык не был так голоден, он, вероятно, отправился бы дальше с ним и, в конце концов, примкнул бы к волчьей стае. Но сейчас ему не оставалось ничего другого, как погнаться за волком, задрать и съесть его. Судьба, казалось, благоприятствовала белому клыку. Всякий раз, когда недостаток в пище ощущался особенно остро, он находил какую-нибудь добычу. Счастье не изменило ему даже в те дни, когда сил совсем не стало. Ни разу за это время он не попался на глаза более крупным хищникам. Однажды, подкрепившись рысью, которой хватило на целых 2 дня, белый клык встретился с волчьей стаей. Началась долгая, жестокая погоня, но белый клык был крепче волков и в конце концов убежал от них. И не только убежал, а описал большой круг и, вернувшись назад, напал на одного из своих изможденных преследователей. Вскоре белый клык покинул эти места и отправился в долину, на свою родину. Разыскав прежнее логовище, он встретил там Кичи. Кичи тоже покинула негостеприимные костры богов, и как только ей пришла пора щениться, вернулась в пещеру. К тому времени, когда около пещеры появился белый клык, из всего выводка Кичи остался лишь один волчонок, но и он доживал последние дни. Молодой жизни трудно было уцелеть в такой голод.
прием, который Кичи оказала своему взрослому сыну, нельзя было назвать теплым, но Белый Клык отнесся к этому равнодушно. Не нуждаясь больше в матери, он невозмутимо отвернулся от нее и побежал вверх по ручью. На левом его рукаве Белый Клык нашел логовище рыси, с которой некогда ему пришлось сразиться вместе с матерью. Здесь, в заброшенной норе, он лег и отдыхал весь день. Ранним летом, когда голодовка уже подходила к концу, Белый Клык встретил Лип-Липа, который так же, как и он, убежал в лес и влачил там жалкое существование. Белый Клык встретил его совершенно неожиданно. Загадаем желание, сожрет он его или не сожрет. 10 против 5. Огибая с противоположных сторон выступ крутого берега, они одновременно выбежали из-за высокой скалы и столкнулись нос к носу. Оба замерли, испуганные такой встречи, и уставились друг на друга. Белый Клык был в прекрасном состоянии. Всю эту неделю он очень удачно охотился и ел много, а последней своей добычей был сыт до отвала. Но стоило ему только увидеть Лип-Липа, как шерсть у него на спине встала дыбом. Он ощетинился совершенно непроизвольно. Это внешнее проявление злобы в прошлом сопутствовало каждой встрече с забиякой Лип-Липом. Так было и теперь. Завидев своего врага, Белый Клык ощетинился и зарычал на него. Ни одна минута не пропала даром. Все было сделано быстро, в одно мгновение. Лип-Лип попятился назад, но Белый Клык, сшибся с ним плечо к плечу, сбил его с ног, опрокинул на спину и впился зубами в его жилистую шею.
Я знала, что он его кончит!
Я выиграла! Лип-Лип бился в предсмертных судорогах.
Жизнь уходит из меня.
Белый Клык похаживал вокруг, не сводя с него глаз. Ха-ха, ну чё, скотина, чё она, ублюдок, получила за всё, сейчас ты сдохнешь. Затем он снова пустился в путь и исчез за крутым поворотом берега. Интересно, а почему он его не сожрал? Просто, так сказать, поставил плюсик своему самолюбию, чтобы он был сыт. Вскоре после этого Белый Клык, вот видите, волки не жрут, когда они сытые, а люди воруют деньги даже тогда, когда у них большие зарплаты. Вскоре после этого Белый Клык выбежал на опушку леса и по узкой прогалине спустился к реке Маккензи. Он забегал сюда и раньше, но тогда на этом берегу было пусто, а сейчас тут виднелся поселок. Белый Клык остановился и, не выходя из-за деревья, стал осматриваться. Звуки и запахи показались ему знакомыми. Это был старый поселок, перебравшийся на другое место. Но в его звуках и запахах чувствовалось что-то новое. Не слышно было ни воя, ни плача. Эти звуки говорили о довольстве. И когда Белый Клык услышал сердитый женский голос, он понял, что так сердиться можно только на сытый желудок. В воздухе пахло рыбой, значит, в поселке была пища. Голод кончился. Он смело вышел из лесу и побежал прямо к хозяйскому вигваму. Самого хозяина не было дома, но Клукуч встретила Белого Клыка радостными криками, дала ему целую свежую рыбину, и он лег и стал ждать возвращения серого бобра. На этом 6 глава прочитана. А мне остается, уважаемые радиослушатели, сегодня пожелать вам удачного дня, хорошей завтрашней пятницы и не менее счастливых выходных, пока я эти 3 дня буду разгадывать свой новый приснившийся мне недавно сон, а приснился мне прекрасный черный щенок, такого же размера, как моя белая собака, точно такой же породы, с такими же ушками, с таким же хвостиком, но он был весь черный, и мы его нашли в парке. Он вышел к нам из травы. Так вот, я теперь сижу и думаю, то ли у меня будет вторая собака, то ли у меня есть какой-то друг, потому что собака, когда она снится, это значит, у человека есть друг. Желаю вам приятных снов про собак и не только. До скорых встреч на канале «Ваше любимое ебанутое радио».